Итак, мы находимся в послании Фессалоникийцам, в первом послании, 4 глава. Сегодня мы будем читать с 9 по 12 стихи. Первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам, 4 глава, мы прочитаем с 9 по 12 стих включительно. «О, братолюбии же, нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали, и сегодняшняя тема нашей с вами беседы – наставление Павла для повседневной жизни. Наставление. Итак, Павел в 4 главе дает нам наставление. Хотя это послание писано верующим в городе Фессалоники, однако мы его читаем, вникаем и погружаемся не просто, чтобы пополнить наши знания и удовлетворить нашу любознательность. Оно в такой же степени сегодня касается и каждого из нас, как оно касалось в свое время верующий в городе Фессалоники. Итак, дальнейшее наставление. То, о чем говорилось раньше, действительно очень серьезно, то, что выше этих стихов написано апостолом Павлом. И вдруг Павел как бы оставляет то и переходит совершенно на другую тему и пишет им: «О братолюбии нет нужды писать вам». Так в чем же дело? Зачем тогда и говорить об этом, если ты восхищаешься состоянием верующих в этом городе? Что в действительности они были настолько пропитаны, пронизаны вот этой любовью к Господу, которая выражалась в любви друг к другу. Это не был просто комплимент для верующих, это истинно, оно и в действительности так и было. Да, в действительности они обладали этим удивительным даром, даром братолюбия. Это не фарисейство было там среди этих верующих, когда человек встает и говорит: «Братья и сестры, я вас очень люблю, я вас очень люблю, поэтому ухожу в другую церковь». Абсолютно нет. Здесь в действительности слов было очень мало, а братолюбии нет нужды писать. Они жили этим. И все же, почему-то Господь через апостола Павла говорит этим верующим о их братолюбии. Что-то здесь было не так. Что-то здесь было не в порядке, не совсем так, как нужно, чтобы было среди верующих людей, хотя их братолюбие охватывало не только членов поместной церкви, но, заметьте, здесь написано: «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями в Македонии». То есть они являли свое братолюбие не просто отдельным личностям, у них были любимчики, которым они могли оказывать братолюбие, а другим нет. Нет, дорогими, всем. Так мы читаем в 10 стихе. Так вот, уместно заметить сегодня и вспомнить повеление, которое дал Господь наш Иисус Христос своим ученикам. Он им дал повеление: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». И на этом оставить? Нет. Дальше говорит наш Спаситель Благословенный, уча их соблюдать абсолютно все, что я вам повелел. Все. Знаете, многие христиане превратно понимают этот стих. Они говорят, что ты нам проповедуешь, ты нам Христа проповедуй. Больше мы ничего не хотим слушать. И так оно и есть. Апостол Павел пишет, а мы проповедуем Христа распятого. Так оно и есть. Однако же, милые мои, мы должны уразуметь, что Евангелие универсально. Благодать Господа нашего Иисуса Христа – это самый сильный закон. Когда благодать входит в сердце человека, в сердце грешника, она совершает неописуемый переворот, невообразимый переворот, который никто не может совершить. Но я хочу сказать, она разрушает оковы сатаны, каковы бы они сильны не были. Это благодать. Но я обращаю ваше внимание, что греховная природа плоти, она также сильна. И она остается даже после нашего обращения. Даже после того, как благодать Божия сделала переворот в нашем сердце. И потому христиане впадают в самую великую ошибку, пренебрегая наставлением и поучением Евангелия, отвергая и не пренебрегая. Вы знаете, в Библии есть много примеров. Ну, например, возьмите один ветхозаветный пример. Когда-то в Иудее, в Иерусалиме был один царь. Прочитайте, это написано 4 книга Царств, 12 глава, начало. И там говорится об этом царе, вот что, что у него было благословение, и он во всем успевал, доколе он слушал наставление своего учителя Иодая. Как только человек этот умер, и к нему пришли другие учителя – все разрушилось. Вот почему нам необходимо сегодня самым серьезным вниманием и образом обратить внимание на наставление и поучение Евангелия. Так вот, посмотрите, когда мы читаем Евангелие, 14 посланий Павла. Два послания Петра, три послания Иоанна, послание Иуды. Кому направлены? Это направлены тем, которые под воздействием Божьей благодати стали детьми Божьими. Для них направлено чуть ли не половина Евангелия. Что это? Это поучение и наставление для повседневной жизни. Итак, в чем заключается наставление? Еще раз обращаю ваше внимание, что тот человек, который отвергает наставление, говорит Соломон, 15 глава, 32 стих, отвергающий наставление не радеет о душе своей. Итак, прежде всего, наставление заключается в погружении всего нашего сознания в Слово Божие. Это то, чем мы живем, это то, чем мы движемся, это то, чем, благодаря чему мы существуем. Как мы можем познавать Бога, исключая Священное Писание? Невозможно. Милые мои, когда мы погружаемся в Писание, когда эта книга становится нашим достоянием и день, и ночь, мы размышляем, читаем, погружаемся, мы познаем Бога, мы познаем Его действия, Его поступки, Его величие, Его силы, Его мудрость. Дорогие мои, как можно быть послушным тому Богу, которого мы не знаем, которого мы не познали, И поэтому сегодня для многих христиан это проблема послушания Богу, проблема доверия Богу, проблема. Почему? Потому что они не знают этого Бога. Наставления не слушают, в Священное Писание не погружаются, книгу читают изредка, от случая к случаю, то есть Писание, я имею в виду книгу Библию. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, для погибающего грешника нет ничего радостнее, как получить спасение. Это да, дорогие мои. Поэтому для него нужно проповедь об Иисусе Христе, о Спасителе, который спасает всякого грешного человека. Но получив спасение, этот же бывший грешник еще в большей степени нуждается в наставлении и поучении Священного Писания. Итак, почему такое длительное вступление к этому тексту, который мы прочитали? Почему? Потому что Писание учит нас дисциплине святой, благочестивой и богобоязненной жизни. Вот чему оно учит, как нам нужно поступать по Писанию, а не так, как нам хочется поступать. Вот чему учит Писание. В этом случае у нас получается очень часто конфликт. Так вот, Писание учит, как поступать нам так, как Бог хочет, как Бог повелевает. Главный предмет нашей заботы после спасения – это наша душа. О ней мы и заботимся. Дисциплина молитвы, дисциплина служения, дисциплина посещения церкви, дисциплина и преданность церкви, дисциплина участия во всех мероприятиях церкви, то есть во всех сферах жизни христианин нуждается в наставлении и поучении. Итак, давайте вернемся к прочитанному тексту. Первое, что нам апостол Павел говорит в наставлении, что должен демонстрировать христианин, как человек спасенный, как человек, знающий Бога, христианин должен демонстрировать трудолюбие. Он должен трудиться. Что же было не так в их братолюбии? Павел в действительности восхищался их трудом, трудом их любви, как написано здесь в самом начале. В первой главе он говорит, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви. Он это понимал. Они не оставили свою первую любовь, как мы читаем в Откровении, Господь говорит, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Павел умоляет их, молится и умоляет не останавливаться на достигнутом. Предела в проявлении любви, в труде любви нету. Никто из верующих людей не может сказать, что да, мой труд любви уже достиг апогея, уже выше некуда. Правда, есть некоторые люди, которые воображают, я помню, как одна сестра говорила, ну уж как я смиряюсь, то уже никто так не смиряется. Это уже предел. Я не знаю, как насчет любви, труда любви у вас. Может ли кто-нибудь сказать, ну уж как я люблю, то уж никто так не любит. Если такие есть люди, то я умоляю вас, не останавливайтесь. Любите еще больше. Это не мое желание, это есть повеление Господне через Павла. Итак, дорогие мои, если Господь говорит, умоляю вас, не останавливайтесь, более преуспевайте, то как вы думаете, может ли Господь требовать невыполнимое, то, чего мы не можем исполнить? Я не думаю. Бог не может требовать того, чего невозможно. Итак, 12 стих, смотрите. Давайте мы еще раз прочитаем. Итак. чтобы вы поступали благоприлично перед внешними. А перед этим он говорит, усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедали вам. Фессалоникийцы были настолько наполнены сознанием наступления Дня Господня. Мы как бы забегаем вперед немножко, потому что во втором послании Павел об этом будет ясно им говорить, что не думайте, что уже наступил день Господень. Так вот, они были настолько наполнены любовью к Господу, они настолько ожидали этого дня Господня. Смотрите, первая глава заканчивается: «И ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего от грядущего гнева». Они верили в том, что уже гнев Божий грядет. Они жили под римской властью, под императором этим безбожником. Они видели все то, что творится в Римской империи. Они понимали, что это Бог изливает свой гнев, что Он помешал разум этим людям, что они творят беззаконие, что они поступают как животные, еще хуже. Животные того не делали, что делалось в Римском сенате, что делали богатые люди, римляне. И они понимали, что это есть исполнение Божьих судов. И они ожидали этого момента, когда уже в действительности придет Господь. Так вот, они настолько были пропитаны этим сознанием наступления Дня Господня, что они забыли и оставили свои прямые повседневные обязанности. Трудиться. Добывать хлеб в поте лица своего. Милые мои, ожидание Господа Иисуса Христа – это не значит бросить работу и идти на улице, быть как эти бездомные люди и ожидать пришествия Господа Иисуса Христа. Абсолютно это не означает. То есть они открыто уже заявляли об этом. Зачем трудиться, зачем погружать себя в заботы этого века, если Господь скоро придет? Зачем строиться, зачем строить дома, зачем строить молитвенные дома? Ведь Господь скоро придет, все же это останется. Я помню такую идею, даже в нас когда-то брат один выступил и говорил, когда шла речь о строительстве молитвенного дома. Он говорит, зачем такие деньги тратить на строительство храма? Ведь скоро Господь придет, и это останется. Но в доме, в котором он жил, его дом был двухэтажный, почему-то он не думал о том, что и дом тоже останется его. Но деньги он вкладывал в развитие своего дела. Но почему-то, когда коснулось дела молитвенного дома, то есть для Господа, почему-то у него вот такой резон. Нечто подобное, наверное, было и в Фессалонике, когда люди вот так понимали. Так вот, Павел говорит, христиане – это не бездельники. Нет. Бог даже Адаму и Еве повелел трудиться, когда они были в раю. Вы помните, какую колоссальную работу совершил Адам в раю. Вы думали о том, сколько времени потребовалось бы для Адама, чтобы Адам назвал и дал имена всем животным на земле? Не просто там в его хозяйстве было несколько животных, он их назвал. Все животные были в том раю, и он сделал это дело. Скажите, разве Бог не мог бы дать имена этим животным? Но он дал это повеление. Охранять и заботиться об этом саде. Он дал повеление. Что должны были делать израильтяне, когда они придут в землю обетованную? Да, Господь им дал города, которые они не строили. Господь дал им домы, которые они не строили. И Господь мог бы давать им и дальше, как Он давал им в пустыне. И манну давал, и мясо давал, и Он мог бы им дать. Но почему-то, когда они вошли в землю обетованную, Бог им повелевал, что пахать, сеять, собирать урожай, трудиться. Те, кто занимался скотоводством, они разводили животных, они пасли, они заботились. То есть христиане – это не бездельники. Так вот, у каждого своя обязанность и своя ответственность. Земледельцы, скотоводы, рыбаки, военачальники, священники, левиты. То есть в деле Божьем каждый занят своим трудом. Их труд существенно отличается друг от друга. Нельзя сравнивать, скажем, труд священника и труд бизнесмена или человека, который трудится на фабрике мебельной. Это совершенно разный труд. Но у христиан, если они христиане, где бы они ни трудились, в какой бы сфере они ни трудились, у них есть что-то общее, что объединяет их. Что это за общее? Это то, что в любой сфере мы можем трудиться как для Господа. И так все, что вы делаете, Писание говорит, делайте как для Господа. Где вас Господь поставил? Вы можете быть там тружеником Господним, трудящимся для Господа. Не для фабриканта, не для владельцев фабрики вы работаете и трудитесь, а вы трудитесь как для Господа. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Дорогие, у них было что-то общее, как я уже сказал, и это общее был Господь, которому они поклонялись, которому они служили. Это было служение Господу, но не для удовлетворения плоти. Так было во дни Ноя, так будет и теперь, так будет пришествие Сына Человеческого. Ей продавать, строить, покупать не грех. Грех заключался в том, что мир, существовавший до Ноя, они абсолютно не думали о Боге и не думали о том, что Бог вынес свой приговор для грешного мира. Вот к чему нас призывает Писание. Итак, ожидание Христа, как было у фессалоникийцев, который избавит их от грядущего гнева, так вот, братья, дорогие сестры, готовность встречи с Господом не означает оставление работы, оставление труда, оставление семьи, оставление бизнеса. То есть мы не можем сказать, да, скоро Христос грядет, все, продавайте свои домы и оденем белые халаты и на высокую гору будем встречать Господа. Вы слышали о таких случаях? Довольно часто подобные мероприятия встречались, в особенности, я не знаю, как в Южной Америке, но у нас там, в Украине, были подобные случаи, когда люди все оставляли, беленькие халаты, уехали в находку на Дальнем Востоке. Это было совсем недавно, может, лет 25 тому назад. Перед нашим приездом сюда. Почему? Потому что кто-то им внушил, что придет белый пароход где-то и увезет их в Америку. Они приехали туда в находку, собрались там, ждут и месяц, и два, и три. Никакой пароход не приходит. Тогда подается другая команда в лодке и в океан. Поплыли. Их там встретили, потому что там подводные лодки, там база Советского Союза находилась. Встретил их белый пароход, как полагается. Так вот, милые, ожидание Иисуса Христа – это не значит бросить все, одеть в халате и где-то на гору. Нет, милые, нас Господь не избавляет от заботы о своих близних, о своих семьях и тому подобное. Дальше, долг христианина демонстрировать трудолюбие. Христиане должны показывать, что они самые трудолюбивые люди. Они это делают как для Господа. Второе, о чем здесь Павел говорит, долг христианина демонстрировать прилежание и усердие. Оказывается, что у них уже был разговор на эту тему с верующими в городе Фессалоники. Посмотрите, 12 стих говорит, чтобы, как мы и заповедали вам. Так вот, оказывается, что у них был разговор на эту тему. Конечно, нельзя сравнивать, как я уже говорил, труд столяра и труд диакона. Это совершенно разные труды. Но если это служение для Господа, то у них есть нечто общее. Послание к римлянам, 12 главе, посмотрите, о чем здесь говорит апостол Павел, когда писал свое послание. Так вот, посмотрите, прилежание и усердие, с 3 стиха. «По данной мне благодати, ко всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте по вере, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Итак, он дальше говорит, «Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, как и в труде». Так вот, мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Итак, по данным нам благодати имеем различные дарования. Но имеешь ли пророчество – пророчествуй. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайтесь со зла, прилепляйтесь к добру. Вот она сущность нашего христианства в той сфере, где мы находимся и где мы живем. В братолюбии друг другу с нежностью будьте, в почтительности друг друга предупреждайте. И так дальше, смотрите, вот оно. Оказывайте усердие во всяком служении. Не просто так себе, ага, послужил немножко, потрудился, потом махнул рукой, и все, пусть теперь другой трудится, я уже и так очень много сделал. Так вот, усердие, прилежание, нежность и почтительность. Вот к чему призывает наш Господь в нашем служении, независимо от того, где мы находимся. Не все могут быть пастырями, учителями, проповедниками и хористами. Кто-то занимается земледелием, кто-то пашет землю, кто-то сеет, кто-то занимается скотоводством, выращивает скот, кто-то рыболовством занимается, рыбаки. То есть очень много разных специальностей и отраслей, где мы можем трудиться. То есть каждому Бог дает особое дарование. Так вот, все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа. Мы должны понять, что это сфера нашего служения. В Библии есть примеры прилежного, честного труда. И есть примеры, когда небрежно служили. Вы помните, однажды это написано в Ветхом Завете, 3 книга Царств, 20 глава, 40 стих. Там пророк один переоделся, он встречал одного царя, и он ему взял ее, там он был побитый весь, вот, и когда он встретил, вот, и царь спрашивает, в чем дело, он говорит, что рабу твоему повелели, чтобы он охранял человека одного, которого ему привели. Но он говорит дальше, когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. Вот оно, небрежность. Мало ли то, что мне поручили сторожить этого человека и охранять. У меня свои заботы, я должен своими делами заниматься. Так вот, в другом месте мы читаем, и сказал Елисей царю, бей по земле стрелами. Царь пришел к этому пророку. Сирийцы наступают. А пророк говорит, бей стрелой по земле. И он ударил 3 раза и перестал. И вы помните, там написано это также 4 книга Царств, 3 глава, 13 глава, 18 стих. И Елисей разгневался. Небрежность вот эта. Иногда нам кажется, что то, что Бог повелевает, что это какая-то глупость, что это совсем не нужно. Я царь, у меня тут столько занятий, у меня тут и дипломаты, у меня тут и все, 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 все. И тут я пришел к пророку, что-то, игрушки, что ли, что-то детство, я должен стучать стрелой по земле. Милыми, у Бога никогда не бывает напрасных каких-то глупых повелений. Когда Господь говорит, стучать по земле, нужно стучать. Так вот, небрежность. Посмотрите, Новый Завет. Один человек отправился в дальнюю страну, и он раздает таланты. Одному 5, другому 2, одному 1. И тому, который имел 1 талант, вы помните, что он, как он отнесся к порученному делу, он взял за верном и запрятался, у меня свои занятия, почему я должен для тебя трудиться? Ты берешь там, где не ложил, и многие вещи там, вы помните, как он охарактеризовал своего господина? Милые мои, когда Господь дает повеление нам, мы должны относиться с самым, что ни есть, большим усердием и совершать это дело. Этому повелевает нам Слово Божие. Чтобы усердно стараться о том, смотрите, чтобы жить тихо, не рекламировать и не говорить, а делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Так вот, что сказал этот раб, получивший 1 талант? Служение Богу не терпит небрежности, нечестности и халатности. Проклят всяк, кто Божье дело делает небрежно. И потому труженик, христианин – это самый добросовестный, самый прилежный и самый честный труженик – труженик-христианин – это человек, которому можно абсолютно все доверить и быть спокойным. Я имею в виду христианина, как об этом говорит Слово Божие. Не те, которые крест на шею подцепили, рыбку на машину, и все, уже они христиане. А те, которые в действительности свою жизнь посвятили для Господа. И потому, что бы ни случилось, в каких бы экономических или политических условиях не трудился христианин, он прежде всего думает и заботится о том, как бы через его служение, через его труд был прославлен Господь. Он хочет угодить Господу, поэтому он трудится честно и добросовестно, независимо от того, кто хозяин. Третье, на что обращаю наше самое серьезное внимание из этого прочитанного текста. Долг христианина демонстрировать свою независимость. Вот эту новость вы скажете. Как это независимость? Если мы зависимы друг от друга, что это такое? Да, именно независимость. Так вот, от чего зависит наши взаимоотношения? Ну, например, Господь повелевает и говорит. Итак, жены, повинуйтесь мужьям своим. Дети, повинуйтесь родителям своим. Рабы, повинуйтесь господам своим. Слуги, повинуйтесь господам своим. И вы, младшие, повинуйтесь наставникам своим. Как вы думаете, от чего зависят эти взаимоотношения? В действительности ли мы в Божьих повелениях демонстрируем свою полную независимость, или же в нашем хождении сквозит зависимость? Что значит быть зависимым или независимым? Ну, например, жены, повинуйтесь мужьям своим, когда ваши мужья благоразумные, умные, красивые, тогда можете повиноваться. Во всех остальных случаях, если бы я повиновалась и слушала своего мужа, то мы уж давно бы ходили бы по миру с торбой. Так некоторые жены говорят. Или же дети, повинуйтесь своим родителям. Какие, если ваши родители миллионеры, если ваши родители великие люди, профессора, ученые, а если ваши люди простые рабочие, тоже повиноваться? А если ваше учение, ваша грамотность намного превосходит то, чем обладают ваши родители, то вы можете не повиноваться? То есть от чего зависит наше взаимоотношение? Вот в этом случае христианин должен демонстрировать абсолютную независимость. Так говорит Господь, чего бы мне этого не стоило, какого бы он ни был бы, но если его требование не является греховным требованием, я обязана повиноваться. Если требования моих родителей не являются греховными требованиями, я обязан им повиноваться, грамотные они или неграмотные. Профессор я или доктор, а мой отец и моя мать только на палочках считать могут. Писание говорит, повинуйтесь этому. Вот в этом Писание сегодня требует абсолютной независимости. И христианин должен ее демонстрировать. Божье повеление, Божье требование мы обязаны выполнять, чего бы мне этого ни стоило. Независимо от политической обстановки, от экономической обстановки, независимо от того, какое правительство богобоязненное, или в правительстве находятся безбожники и атеисты, для меня закон Божий превыше всего. Вот в чем заключается демонстрация независимости. Так написано. Сегодня многие христиане любят разглагольствовать о свободной воле, о независимости. Но посмотрите на действия блудного сына. Посмотрите на действия Анании и Сапфири. Под влиянием чего были приняты их решения? Блудный сын, когда потребовал от отца свою часть и ушел в дальнюю страну, он был от чего-то зависим или он был абсолютно свободен? Он был раб греха, и поэтому он исполнял не свою волю, а он исполнял волю господина своего, сатаны, то есть дьявола, который разрушает, который вносит дисгармонию в семейные отношения, в церковные взаимоотношения. Вот кому он повиновался, этот молодой человек. Никакой воли свободной у него не было. Он был раб греха. И поэтому Господь наш говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Кто кем порабощен, тот тому и раб. И поэтому Анания и Сапфира, они не могли иначе поступить, потому что они были рабами греха. Так вот. А теперь посмотрите, когда апостолов призвали, и им строго-настрого запретили говорить об имени Иисуса Христа. Что они сказали? Судите сами, кого нам больше слушать? Скажите, Что продемонстрировали апостолы в это время? Зависимость или полную независимость? Евангелие должно проповедоваться независимо от того, что скажут духовные руководители нашей страны или политические руководители. Независимость, вот она. Если Сын освободит истину, свободны будете, и поэтому ничто не может нам повредить и помешать исполнять волю Божию. Абсолютно ничто. Итак, смотрите еще раз, 11-12 стих. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Как вы, фессалоникийцы, можете оказать свое братолюбие, если вы сами оставили свои работы, если вы сами все оставили, и вам самим нужна помощь, вы сами нуждаетесь в материальном помощи. То есть вы не можете теперь существовать без помощи других людей. Вы делаетесь зависимыми от помощи других людей. А Писание говорит и призывает нас, что мы были независимы. Говоря об этом, я прошу прощения у тех, кто по причине безработицы, как мы сейчас живем, потеряли работу и не могут работать не потому, что они бросили работу и ожидают Христа грядущего. Не по этой причине, милыми. Вот что пишет Павел. Посмотрите, послание Филиппийцам, 4 глава. Вот он что пишет, с 10 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Вот она, демонстрация независимости. Павел говорит, «умею жить в скудости, умею жить в изобилии». Я научился всему, почему я независим от обстоятельств жизни. Научился всему и во всем насыщаться, и терпеть голод научился, и быть в обилии научился, и жить в недостатке научился. Почему, Павел, ты так демонстрируешь свою независимость? Потому он говорит, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Впрочем, он говорит, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия в подаянии и принятии, кроме вас одних. И тем не менее, Павел не говорит, что я свернул свою миссию и не стал теперь уже больше проповедовать. Почему? Потому что не стали поступать пожертвования, как сегодня. Миссия действует, действует, потом сворачивается. Почему? Потому что пожертвования прекратились. Павел в действительности демонстрировал свою полную независимость. Почему? Потому что его служение он принял из рук самого Господа. И он знал, что если Господь его посылает на это служение, он позаботится и о материальных поступлениях. Так вот, 16 стих, смотрите, «Вы и в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду». Это интересно. Павел пишет фессалоникийцам, «О братолюбии нет нужды писать вам». Почему же эта братолюбивая церковь, друг Павел, который находится в Фессалонике, нищенствует, и друг филиппийцы присылают помощь Фессалонику? Вы не подумали об этом? Почему в такой церкви, которой Павел восхищался их братолюбием? По всей причине, что Павел говорит, вам нужно работать, идти. Вам нужно трудиться. Для чего? Для того, чтобы и сами себя содержать, и вы могли делать на дело Божье своими руками. Вот о чем, дорогие мои, говорит апостол Павел. Почему так важно и необходимо трудиться своими руками? Почему? Конечно, вы скажете, по той причине, что нам нужно содержать свои семьи. Правильно? Но я хочу сказать, что Павел призывает трудиться. Почему? Потому что у христианина еще есть более высокая цель и высокое назначение, чем содержание семьи. Вы скажете, какая же это еще более высокая цель? Братолюбие. Вот она цель. Материальное пожертвование, материальное служение. Милыми, Бог принимает то, что приобретено честным, легальным, прилежным и усердным трудом. Может, вы слышали, в прошлом году такой случай произошел в Америке здесь. Один человек очень любил играть в лотерею. И вот он тратил туда деньги, тратил, и вдруг он выиграл большую крупную сумму. Ну и, конечно, десятую часть принес в церковь. Как вы думаете, отнеслись в церкви к этой десятой части? Они не приняли. Грязных денег не должно быть в церкви. О, об этом либеральная пресса писала много. Господь принимает то, что нам что-то стоит, что в действительности это для нас жертва. Она заработана честным трудом, как тут написано, тихой жизнью, не рекламной жизнью. Нет, усердно стараться, усердно делать свое дело собственными руками, как мы и заповедали вам. Бог принимайте. Дорогие мои, читаем Библию, с чего начинается распределение семейного бюджета. Читайте первое послание к Коринфянам, 16 глава, 2 стих. С чего начинается распределение семейного бюджета? Вот оно, первый день недели, перед нами 7 дней жизни. Как нам нужно распределить свой семейный бюджет так, чтобы нам хватило до 6-го дня, когда нам будет выдано в конце недели, будет выдана зарплата. Итак, распределение семейного бюджета. Что стоит на первом месте? Церковь стоит. Это первое, о чем должен позаботиться всякий христианин. Независимый христианин. Не раб греха, не раб своих удовольствий, не тот человек, который живет ради материального блага, он и силы отдает, и средства отдает. Милыми, работать не грех. И даже много работать не грех. Получать деньги за работу не грех. И даже получать много денег за свою работу тоже не является грехом. А что является грехом? Ради чего мы работаем и много работаем? Что стоит самое главное? Какой престиж стоит в нашей жизни? Материального обогащения стоит, материальное улучшение. Купил один домик, ой, хочется еще другой, тогда легче будет выплачивать. Купил третий, нужно какой-то домик без удобств, нужно еще джакузи. О, джакузи есть, а как же пол надо, еще и бассейн нужно достроить. А тут если сделал и то, и другое. О, так что же такое одноэтажный дом, ни туда, ни сюда не годится. Надо еще второй этаж. И так вся жизнь укладывается. Милый, вот это грех. Вы можете как хотите понимать меня, и что хотите, можете говорить обо мне. Но моя Библия учит именно так, и я буду об этом говорить. Нравится кому-то или не нравится? Что служит вашим приоритетом в вашей жизни? Для чего расширять свой бизнес? Для чего больше расширять, нанимать рабочих? Для какой цели? Если цель служить Господу, то все должно быть благоприлично перед внешними. Я помню, одна сестра, которая там, в Симферополе, где мы жили, она смотрела наших детей. Потом уже, когда мы сюда переехали, вот, когда там все разрушилось все, и все пошло под откос, и ей случилась помощь. Мы тогда имени церкви послали ей некоторую сумму денег. Она там потом пишет, когда я жила еще до развала Советского Союза, и она говорит, я всегда давала пятую часть, независимо от обстоятельств, и мне хватало. Теперь она говорит, я также даю пятую часть, хотя все разрушилось, все равно не хватает. Хоть давай пятую часть, хоть не давай, все равно не хватает. Так лучше я буду Господу давать. Так вот, смотри, она зависима или независима? Что демонстрирует эта женщина? В прошлом году она умерла на 96-м году жизни, дошла к Господу. Христианин должен демонстрировать свою независимость от обстоятельств жизни в служении и посвященности ее Господу. Независимо о том, что будут говорить, как будут действовать. Итак, в заключение еще раз хочу сказать. Итак, долг христианина – демонстрировать трудолюбие. Христиане – это не бездельники. Христиане – это самые честные, трудолюбивые люди, которые трудятся на том месте, где они трудятся. Они трудятся как для Господа. Готовность встретить Господа не означает забросить всякий труд, одеть белые халаты и бежать на гору. Долг христианина, второе, демонстрировать усердие и прилежание к Господу. Почему? Потому что я не хозяину угождаю, а угождаю Господу. Я послушен своим родителям, потому что я им стараюсь быть послушным, я в этом служу Господу. И все наши взаимоотношения – это есть служение Господу. Я потому хорошо учусь, потому что я учусь, как в школе Господа. Долг христианина – демонстрировать независимость. Я свободен от чего? От скупости, от жадности, от эгоизма. Я живу и я жертвую для Господа. Я вам когда-то рассказывал один пример независимости. У нас, я помню, приезжал один пастырь, и он рассказывал о том, как в их церкви происходило крещение. Там, на юге Украины, крестили в водоемах открытых. И вот уверовала одна женщина, ее муж был профессором в институте марксизма-ленинизма, доктор наук. И он ей сказал, день твоего крещения – это будет день нашего развода. Он пришел в этот день, встал на берегу этого пруда, когда все одеты в белые одежды, кандидаты до крещения, входили, чтобы принимать крещение. Он стоял и ожидал, что сделает его жена. Так вот, судите сами, она была зависима или она была свободна? Один за одним люди входили в воду, принимали крещение, один за одним, все, она стоит последняя, и он стоит, смотрит. Чем это кончится? Вдруг она поворачивается к нему, повернулась, потом повернулась к водоему и медленно пошла в воду. А он снимает обручальное кольцо и вслед ей бросает. Вот она, демонстрация независимости. Ничто не может помешать мне служить Господу. Независимо от того, что Павлу говорят везде, Дух Святой свидетельствует о том, что его ожидают узы в Иерусалиме, а он говорит, я иду, я не считаюсь ни с чем, я независим. Когда она пришла домой, он говорит, ты мне уже не жена больше. Она говорит, хорошо, я не могу быть женой в твоем доме, но служанкой я могу быть. Вот она, демонстрация независимости. В конце концов, финал этой истории, она победила своей независимостью, своим отношением и к нему, и своим послушанием, то есть она ему была послушна во всем, кроме греха. Семья была восстановлена. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Да поможет нам Господь быть теми, кем мы должны быть по Его чудному замыслу. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Но теперь, когда Ты нам открылся в Своей любви, когда Ты простил наши грехи, и когда Ты соделал нас Своим достоянием, Господи, Ты оставил нам так много текста Священного Писания, в котором Ты нас наставляешь и поучаешь, как нам жить здесь, на этой грешной земле, в этом греховном жизни, в этом греховном мире, как нам жить так, чтобы имя Твое было прославляемо и возвеличено в нашей повседневной жизни. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты через Своих верных рабов оставил нам эти поучения и эти наставления. И моя молитва, Господи, к Тебе, чтобы Ты помог нам сегодня именно осознать важность Твоих поучений и Твоих наставлений, без которых, Господи, мы не можем жить, как дети Твои, мы не можем жить, как люди, прославляющие Твое святое имя. Господи, сделай нас именно теми людьми, которые принимают Твое наставление, которые живут по этим наставлениям и которых это наставление преображает Твой чудный образ. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, мы просим, чтобы Ты, Господи, благословил всех находящихся здесь. Если в нашем собрании есть те, которые еще до сих пор находятся во грехах, Господи, открой им и глаза, и уши, и сердце, чтобы они могли также принять Твое спасительное слово. Мы вместе с сестрой Писецкой просим за ее ближайшего родственника, Господи. Мы не знаем, по какой причине Ты допустил эту ужасную болезнь, но мы знаем, что Ты тот, который не только допускаешь, но Ты тот Бог, который и исцеляешь, и врачуешь. И поэтому мы просим, чтобы и там была осуществлена Твоя воля, Твои намерения, и Твое святое имя было благословенно, возвеличено и прославлено. Также за сестру Валю мы просим, чтобы Ты благословил и ее отъезд в Миннесоту, и там ее пребывание, также дал в полном благополучии возвратиться к себе домой и также в свою церковь. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.